В эфире «Радио Воскресенье». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Виктория Кауган. Само укрепление человека в жизни предполагает возрастание его духовности, поэтому жизнь христианина немыслима без молитвы. Действительно, молитва – это труд, об этом говорили многие святые. Как научиться молиться правильно и как найти молитвенное состояние, мы узнаем у клирика Свято-Троицкого кафедрального собора, проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, у отца Константина Карипанова.
Предлагаю начать с вопроса, какой должен быть распорядок дня у православного человека. Какова духовная составляющая обычного дня?
Что касается распорядка дня современного христианина, то на этот распорядок дня огромное значение оказывает то, чем человек занимается. Скажем, нет вообще православного человека в наше время. То есть патриархальный быт давно ушел в бездну, в небытие, в исторические аналы. Люди живут разной жизнью. Есть люди, которые работают на производстве, буквально. Есть люди, которые работают в офисе. Есть люди, которые работают в торговле. Есть просто студенты, есть учащиеся, есть пенсионеры. Понятно, что у всех у них распорядок, внутренний распорядок, внешний распорядок жизни принципиально разный, все очень по-разному. И поэтому какой-то вот регламент выдать, это будет очень неверно, неправильно. В значительной степени будет выглядеть по-фарисейски. Пользы от этого будет мало, а главное это, знаете, вот связывать и налагать неудобоносимые бремена и пытаться регламентировать все в человеческой жизни, то должно на самом деле быть живым. Человек должен быть живой и реагировать на жизнь живо. Если он думает о том, например, как вот сделать обязательно это, вот эту норму выполнить, это правило выполнить, то он становится законником. А живая жизнь в нем иссыхает, и возможность жить с живыми людьми в нем истончается. Ну, скажем, вот, например, есть норма, правило, ну, скажем, какой там, вот, ну, Великий пост, вот идет Великий, и человек должен понимать, вот идет Великий пост, хорошо, замечательно, я должен поститься. В этот момент вдруг у мамы там происходит день рождения. В этот момент. И человек думает, что я должен сделать, чтобы вот оказать любовь и внимание человеку и соблюсти норму поста. И это возникает, приходит такая коллизия, возникает, как лучше поступить, что лучше сделать, то предпочтить или другое предпочтить. Вот. И человек, если он для него правило выше всего, он, конечно, предпочтет Великий пост и категорически откажется ехать на день рождения к маме. А поскольку день рождения мамы каждый год происходит в пост, он перестанет просто ехать на день рождения, ну, никогда не будет ездить на день рождения к маме. Он стал законником, и Христос таковому не учил. Вот. Если он, скажем, просто проигнорирует то, что сейчас Великий пост, и поедет к маме и скажет, вот да какая разница, поеду к маме, буду радоваться, веселиться и поздравлять маму с днем рождения, какая разница, пост, кто его выдумал, кому он нужен, все это так, кто-то когда-то придумал, а к нам это не имеет никакого отношения, он перестанет быть церковным человеком, он будет просто человеком, живущим по своей правде, по своим законам, по своей воле, своевольным, самочинным человеком, опять плохо. Вот. А научиться выстраивать, вот, взаимодействовать представлениями о том, что нужно и что должно, с теми вызовами, с теми призывами, которые ставит передо мной жизнь, вот это искусство. Но овладеть им может только живой человек, который воспринимает любую заповедь, норму, правило, как задачу жизненную, а не как мертвую букву закона. И поэтому вот и в отношении регламента каждого конкретного дня человек должен не ставить перед собой правила, а должен научиться каждый день своей жизни жить с Богом. Вот. И это будет самым главным правилом. Каждый день своей жизни исполнять евангельские заповеди так, как они написаны в Евангелии. И сокрушаться, и плакать о том, что он их не исполняет, если он их не исполняет, эти евангельские заповеди. И самым остро стоящим моментом вот в этой, скажем, в проблеме распорядка дня является как раз проблема молитвенного правила. Как исполнить молитвенное правило в повседневной жизни человеку, который живет активной, социальной жизнью. То есть у него есть семья, у него есть работа, у него есть родители, у него есть какие-то определенные требования, послушания, задачи, вот обязанности, и он должен во всем этом как-то участвовать. Как ему относиться к его молитвенному правилу, что с ним делать? И вот тут, понятно, трудностей очень много, потому что молитвенное правило требует сосредоточенности. Его нельзя вычитывать, потому что тогда мы делаемся формалистами, мы просто читаем буквы и слова, а не молимся. Мы просто, как говорится, вычитываем. Смысл в том, чтобы молитва – это то состояние человека, когда он молится, а не то, когда он читает некий молитвенный текст. Вот. И это состояние, молитвенное состояние, оно требует сосредоточенности. А раз требует сосредоточенности, то требует и времени. То есть человек должен забыть обо всем, что его сейчас там ждет. Он должен забыть о мире, который лежит перед ним вот со всеми своими проблемами. Он должен сосредоточиться на Боге, в Боге. Он должен помолиться ему, как будто никакого мира нет. Вот. Потому что сейчас есть только он и Бог. Это требует большого напряжения сердца, воли и одного очень важного качества, без которого это все вообще не получится. Это упование.
Батюшка, легко ли найти вот себе упование? Либо это ежедневный труд духовный?
Но нас пока интересует время. И понятно, что вот так вот утром выделить такое время человеку, которому надо к 8 или к 9 часам оказаться в нужном времени, причем в условиях мегаполиса, когда до любого точки пространства города нужно добраться либо на своем, либо на общественном транспорте, и это требует изрядного количества времени. Поэтому уделить утренней молитве человек времени не может. В лучшем случае он просто 15 минут или там вычитывает что-то, что нужно вычитать, и мчится по своим делам. Но при этом во время вычитывания он думает не о молитве, он думает о тех делах, которые его ждут.
А как оставаться церковным человеком? Что нужно для этого?
Это практика. С этим все мучаются. Другая часть обычного молитвенного правила – это вечернее молитвенное правило. Там как раз все проще. День кончился, перед тобой ничего не стоит, все проблемы, они в прошлом, а новые еще не наступили. И человек мог бы сосредоточиться, мог бы собраться на молитве и помолиться и не 15 минут, и не 20, полчаса и час. Но у него нет сил. Вернее, так в суете этой жизни ему кажется, что у него нет сил. Но если он, скажем, допустим, вместо того, чтобы встать на молитву в 11 часов, он включит интересный фильм или зайдет в интернет, он прекрасно просидит за интернетом час. Даже если очень интересно, то и полтора. Вот некоторые могут всю ночь просидеть за интернетом. Или за телевизором, или за любимым сериалом. То есть реально силы есть. Их нет именно на молитву. Вот. Но вечер, как представляется, в любом ритме жизни более подходящее для молитвенного правила время суток, когда человек может действительно молиться. Утром это реально тяжело. Чтобы утром помолиться, нужно встать примерно за полтора часа до того времени, когда тебе нужно выходить из дома. Вот. А это все-таки очень рано, человек не высыпается. Он будет чувствовать в течение всего дня утомленность, поэтому или ему так кажется, что он будет чувствовать утомленность, но ему трудно на это решиться. Бывает такое, что трудно собраться. При определенном навыке, скажем, афонские монахи же не спят целыми ночами в течение многих-многих лет, и ничего с ними не происходит. Очень нормально, легко себя чувствует. Но вот переломить этот ритм жизни человеку очень трудно. Мы-то говорим про реальных людей, а не про каких-то особых специфических. Реально вот человеку утром это сделать трудно, очень трудно. И поэтому я всегда подчеркиваю, что если человек хочет выделить время для действительно молитвы, лучше это делать вечером, чем утром. И вообще и учиться молитве, входить в молитвенное состояние, овладевать навыком молитвы лучше вечером, чем утром для человека, ведущего социальный активный образ жизни. И наоборот, если дело касается человека, который уже на пенсии, и ему не надо бежать на работу, ему лучше учиться молитве утром, а не вечером.
То есть все индивидуально, как для подростка, так и для взрослого человека,
пенсионера. Потому что утром для пенсионера он никуда не спешит. Он обычно может выспаться, встать. Это все равно размеренная жизнь, он обычно никуда не торопится. А вечером все равно пожилой человек, он уставший человек. И концентрация сознания, напряжение ума, силы, они очень истощаются у человека к вечеру. И поэтому там лучше как раз с утра все эти молитвенные правила совершать, и именно учиться молиться лучше утром, когда силы свежи. Потому что он, по идее, не спешит. А к обеду все закончится, и там занимайся своими делами. Но в любом случае и в том, и в другом, и для утреннего правила у пенсионера, и для вечернего правила у человека, ведущего активный образ жизни, нужно одно волевое усилие. Оно необходимо ему. Скажем, ну вот, как, поскольку это чаще встречается, вот вечером человек должен решить, что в 11 часов вечера или в 12, но когда-то он решает, что в этот момент он встает на молитву. И каждый решает это по своим условиям. Скажем, если он знает, что до 11 ему звонят, а после 11 обычно уже не звонят, значит это 11. Если он знает, что обычно ребенок до 11:30 делает уроки, значит это 11:30. Он сам вычисляет время, когда примерно основные нагрузки вечерние, они закончились, и он в принципе свободен. И вот это время определив в 11 часов, допустим, человек должен просто заставить себя каждый день в 11 часов, когда все примерно угомонились, начать молиться.
А как человеку в себе это волевое усердие, усилие найти?
Это вот просто он должен понимать, что он это должен сделать. Он сам должен понимать. И реально люди это делают, ведь они знают, что надо сесть и учить правила дорожного движения, если ты учишься вождению. Что надо пойти и сдавать сессию, если ты студент. Что надо пойти и писать заявление, там, скажем, куда-нибудь к чиновнику, хотя терпеть не можешь чиновничью среду. Мы делаем вещи и решаемся. Просто здесь нет никаких дополнительных стимулов, только наше собственное желание. Но человек делает это усилие, практика у него есть к этому. Надо просто решить, что вот с этого дня я в 11 часов встаю на молитву и все. Два дня это получится, а на третий день возникнет искушение. Да, там, допустим, только-только встал на молитву, кто-то позвонил. И вот тут надо, если особенно человек только начинает учиться молитве, надо просто выключить телефон. То есть мы встаем на молитву, просто выключаем телефон. Когда мы научимся молиться, когда правило для нас станет привычным и естественным, можно телефон оставить включенным. И если звонят во время молитвы, ответить, поговорить и снова продолжить молитву. Но когда мы только учимся, то лучше выключить телефон, чтобы ничего не отвлекало. Или ребенок задержался чуть дольше, там делает домашнее задание, мы говорим, знаешь, дорогой, вот у меня в 11 часов должна быть молитва, я должен пойти помолиться. А ты доделай сам. Или подожди там, вот, или утром доделай. Но вот самое начало, когда только человек начинает, принимает решение, что ему нужно молиться, и выделяет для общения с Богом время, он некоторое время должен быть очень принципиальным. Не всю жизнь, но вот какое-то время, что в это время должен встать на молитву, чтобы душа привыкла. Как только он почувствует в этом потребность, когда молитва будет приносить ему утешение, когда это станет привычкой души, тогда можно колебать это время, скажем, вот у меня сейчас нет возможности, я встану на молитву в 12. Душа уже привыкла, она сможет это преодолеть. Но пока человек еще не привык, некоторое время надо просто отсекать все дела, которые кажутся важными. Вот, ой, надо погладить, ой, надо постирать, ой, надо то. Нет, я потом это сделаю. Потом, если я не сделал это до 11, то в 11 это уже не надо делать. В 11 у меня время, посвященное Богу, я хочу помолиться. Вот это нужно научиться делать тогда, когда человек встает на молитву вечером, ему не будут в голову приходить разные там, ой, ты забыла там то сделать, ой, ты забыла то сделать. Ты просто вот скажешь, я ничего не забыл, у меня время, отделенное Богу. Я не буду никуда бегать, я не буду ничего вспоминать, я сейчас только с Богом. Если человек решительно это сделает, то через какое-то время у него появится привычка души, и он, только затворяя дверь своей кельи, своего уголка, он тут же будет вот как бы закрываться от мира и погружаться, и создаются условия, для которых он может погрузиться в молитву. И вечером это сделать объективно лучше. Понятно, что ему будут приходить в голову разные вспоминания о том, что там что-то забыто, что-то не сделано, но вот отсечение воли и дает возможность, отсечение печенья, она и дает возможность сосредоточиться воле на именно молитвенном упражнении, на молитвенном деле. И дальше для того, чтобы собраться, человеку нужно научиться, если он только учится молитве, научиться медленно проговаривать слова молитвы, так, чтобы ум четко был сосредоточен на молитве, чтобы он понимал связь слов предложений, понимал, о чем он молится, чтобы молитва была именно деятельностью его ума. Только тогда она может стать деятельностью его души. И понятно, вот именно эта сосредоточенность на произнесении молитвенных слов, внимательным, неспешным, вдумчивым, оно все вот эти вот попечения, оно их отсеет, их не будет. Но все это, вот все вот эти разговоры о молитве, они могут привести к какому-то результату только тогда, когда человек научится возлагать упование на Бога. Пока он этому не научился, не умеет это делать, никакая молитва никогда у него не получится. Получится только вычитывание текста, ум будет блуждать где угодно. Только упование делает ум способным к молитве. Попросту говоря, упование – это и состояние веры с точки зрения ума. Неверующий ум – значит неуповающий ум. Или реальный неверующий ум молиться не может. Что такое упование? Это упование, когда мы знаем, что нашей жизнью управляет промысел Божий. И мы знаем, что Бог все в нашей жизни делает для того, чтобы нам было хорошо. И наша задача входит только исполнение того, что Бог повелел нам исполнять. Если у нас есть такая надежда на Бога, мы уповаем на Него, тогда у нас не будет суеты. Скажем, опаздываем мы. Вот. Вариант только один. Мы встали поздно. Мы проспали. Я виноват. Виноват? Виноват. Значит, из-за того, что ко мне плохо будут относиться или меня отругают, кто виноват? Я сам. Что я должен сделать? Принять это наказание заслуженно. Выслушать этот выговор, не защищать себя, потому что я реально виноват. Вот я проспал, я не подсуетился, я опоздал, значит, я нерадив к своей деятельности. За это мне делают выговор, на меня ругаются, меня там обличают. Правильно, так, Господи, так мне и надо. И сделать вывод, чтобы я там вставал раньше, выезжал раньше, еще что делал раньше. Вот. Или я не виноват, что я опаздывал. Не виноват. Вот. Я вышел рано, но вот сложилась пробка, но что теперь сделаешь? Вот всякое бывает. Господу угодно. Пробка – это не моя воля. Так получилось от Бога. Вот. Бог знает, что мне надо успеть сделать все дела. И я их успею сделать. Даже если я куда-то опоздаю, что-то случится такое, что меня не наругают. Вот. Человек может сам опоздать, или как раз приеду ровно в то время, в какое нужно приехать. И человек успокаивается, он не нервничает, сидя в автобусе, в пробке, он знает, что Господь все управит. В его замысел эта пробка была включена, он знает, что она была, и никакое дело не разрушится. А если разрушится, значит, это Бог специально меня попустил оказаться в этой пробке, чтобы не состоялось дело, которое не принесет ко благу других людей или меня самого. И таким образом, все время, надеясь на Бога, Господь, человек, избавится от этого внутреннего жжения, когда постоянно воля напряжена, ой, я там не успею, ой, я там, ой, я тут не сделал, ой, да как все это делается, ой, я опаздываю, ой, я этого не доделал, ой, я тут заснул. Постоянная нервность человека, она делает его неспособным молиться. Он постоянно напряженно раздраженный, утомленный, уставший, измотанный, потому что он надеется на себя и хочет своей какой-то энергетикой, энергией, усилиями, временем успеть. А это не получается. А если он возложит упование на Бога то и верит, что Бог все управит, он как-то успокаивается, а именно спокойное сердце и может молиться. И такой уповающий человек сможет и утром, в конце концов, находить 5 минут времени, чтобы просто встать перед Богом, помолчать и хотя бы один раз произнести вот, но из молчаливого, неспешного, тихого сердца молитву «Отче наш». И двигаться дальше, веруя, что Бог его не оставит. Но я вот именно ведь говорю не о сокращении правила или его несокращении, а о том, что человек, вы понимаете, Паисий Тогорец сказал когда-то, человек, который молится только тогда, когда читает правила, он никогда не молится. То есть человек должен пребывать в молитве и уповании на Бога всегда. Даже когда вот на работе он находится, он должен чувствовать, верить, помнить о том, что он с Богом. Вот в этом смысл и не в сокращении или не сокращении молитвенного правила, а в том, что должен помолиться столько, сколько времени и сил у меня сейчас есть. Вот, ну, а скажем, человек, который в отпуске, да, и никуда не торопится, нет у него работы, и он один, дети уехали, там какой-то лагерь отдыхать, где-то, вот он один, и что, он прочитал положенное 15-минутное молитвенное правило, успокоился? А что, дальше ты не хочешь помолиться Богу? Правило прочитал, и все? Помолись еще столько, сколько есть сил и возможности, времени и возможности. Вот это и будет молитвенное правило. Столько, сколько есть времени и возможности, человек должен молиться. Потому что Бога он должен возлюбить всем своим сердцем, всей крепостью. И стремиться надо к тому, чтобы быть с Богом всегда.
Как молиться на работе, если много суеты, или как на учебе, вот когда та же пара, как вот себе найти вот это вот состояние молитвенное, либо вообще надо забывать о молитве?
Нет.
Или в автобусе как молиться?
Нет, это очень, очень просто, если человек научился вот этому движению души, которое называется упование, вот, то он может молиться везде. Скажем, возникает какая-нибудь нервная ситуация на работе, все начинают кричать, вот. Он понимает, что Бог видит, он в этом участвовать не должен. Его вовлекают в грех, в суету, в осуждение, он не хочет. И он говорит: «Господи, ты видишь, что я не хочу этого делать, защити меня». Это уже будет молитва, он уже обратился к Богу, он знает, что Бог его слышит. Вот. И как только он духом своим обратился к Богу, защити, тут же рождается молитвенность в сердце: «Господи, помоги, помоги мне, помоги, защити». Это мысленно, это без отрыва от производства. Человек может смотреть в компьютер, а мысленно быть собранный и обращен к Богу. Может смотреть там в бумагу, но при этом мысленно молиться. Главное, что он в этой ситуации надеется не на себя, не на начальника, не на кого другого, а на Бога. И Бог всегда с ним. Потому что кто уповает на Бога, тот всегда обретает Бога рядом с собой. Если это, допустим, пара какая-то идет, и там стали говорить какую-то чушь, или студенты стали вести себя как-то непотребно, говорят какую-то, ну, неприличные слова, например, тоже человек думает: «Господь допустил меня, чтобы я была в этой ситуации, и он может меня в ней защитить. Господи, защити меня, сделай так, чтобы я не слышала, не волновалась, не переживала по этому поводу, будь рядом со мной». И это рождает молитву. То есть, видите, все зависит от того, насколько мы надеемся на Бога, насколько мы действительно верим, что Бог пребывает в повседневности нашей жизни, всегда, везде, где бы я ни была, где бы я ни был, Он всегда со мной. Это и есть надежда. И Он никогда не отдаст меня моему врагу. Он никогда не позволит мне быть искушенным выше, чем я могу вынести. Все, что случается со мной, случается по Его промыслу. Если Он допустил, чтобы ситуация какая-то сложилась, Он знает, как мне помочь, как меня защитить, как мне помочь выйти из этой ситуации. И это упование всегда и рождает молитву, где бы человек ни был. Но если он не надеется на Бога, то и молитвы никакой не будет.
А закончить разговор с батюшкой хотелось словами святителя Игнатия Брянчанинова: «Продолжительность молитвы определяется для каждого образом жизни его и мерой сил, душевных и телесных». До свидания, до новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».